11. Ну и ночь. Что такое хороший роман? Вы придумываете героев, вызывающих у ваших читателей любовь и сочувствие. Потом вы их убиваете и тем раните вашего читателя. Зато он навсегда запомнит ваш роман. Джон Ирвинг, беседа, журнал «Америка», номер 6, лето 2018 года. Первое. Я очнулся в кузове Рено-4L Адибера со связанными руками и ногами под мерзкий скрежет, с которым ковырялся внутри моего черепа невидимый демон. Так худо мне еще никогда не бывало. Нос был сломан, левый глаз не открывался, из рассеченной брови сочилась кровь. Я в панике задергался, пытаясь высвободить руки из пут, но книготорговец крепко стянул их гибкими шнурами.
«Развяжите меня, Дебер!
Заткнись, молокосос!» Автомобильные дворники с натугой боролись с обрушившимся на ветровое стекло водопадом. Я мало что мог разглядеть, но мне показалось, что мы едем на восток в направлении мыса Софранье.
«Почему вы так со мной поступаете?»
«Сказано тебе! Закрой рот!» Я насквозь промок от дождя и пота. Коленки позорно тряслись, сердце выпрыгивало из грудной клетки. Я был полумертв от страха, но даже животный страх не мог побороть жгучего желания понять, что происходит.
«Это вы первым увидели фотографии старой камеры, да? Вы, а не Матильда?»
Он злобно рассмеялся. «Я увидел их в своем Фейсбуке, представь себе. Америкашка из Алабамы нашел меня по первой фотографии. Матильда и я перед магазином в день, когда я подарил ей этот фотоаппарат на 16-летие».
Я закрыл глаза, пытаясь восстановить последовательность событий. Получалось, что Адибер стал архитектором запоздалой мести за убийство дочери, зятя и внука. Но я не улавливал, зачем он вовлек в свою вендетту внучку. Я поделился с ним своим недоумением. Он повернул голову и принялся с пеной на губах сыпать оскорблениями.
«Ты воображаешь, что я не старался ее защитить, сопляк? Недоносок! Я не показывал ей фотографий. Я отправил их только Патрису Вернею и деду по отцу!»
В голове у меня мутилось, но я вспомнил, что наталкивался на имя отца Александра в своих ночных изысканиях. Патрис Верней, бывший крупный полицейский чин, заместитель директора уголовной полиции, исполнявший в момент кровавой драмы обязанности советника министра внутренних дел. Потом при премьерстве Жаспена его уволили, но когда главным полицейским Франции стал Саркози, старший Верней достиг пика своей карьеры.
«Нас с Патрисом связывает общая боль», — продолжил книготорговец, немного успокоившись. «Убийца Александра, Софии, ТО прикончили и нас. Вернее, наша жизнь продолжилась, но уже без нас. В 2002 году жена Патриса от горя наложила на себя руки. Анита, моя жена, до самого конца сохраняла хладнокровие, но перед смертью, лежа на больничной койке, она не уставала твердить мне, как ей жаль, что никто так и не добрался до убийц наших детей».
Костяшки его пальцев на руле побелели, он производил впечатление человека, разговаривающего с самим собой. В его голосе слышалась сдерживаемая из последних сил ярость, готовая вырваться наружу.
«Когда я получил эти фотографии и показал их Патрису, мы с ним сразу решили, что это дар Бога или дьявола, который поможет нам отомстить». Патрис передал фотографии двоих негодяев бывшим сотрудникам уголовной полиции, и те их быстро опознали.
Я не переставал извиваться в попытках освободить руки, но от моих стараний не было никакого проку.
«Ясное дело, мы решили не посвящать в наш план Матильду», — продолжил книготорговец. «Мы поделили обязанности между собой. Патрис занялся Амрани, а я заманил на остров Шапюи, выдав себя за представителя семьи Галинари».
Адабер так увлекся рассказом, что принялся смаковать дальнейшее.
Я ждал, пока потаскуха сойдет с парома. Лил такой же ливень, как сейчас. Я оглушил ее в машине и затащил в подвал.
Второе. Только сейчас я понял, как недооценивал Адибера. Он только притворялся старым провинциальным учителем, а на самом деле был хладнокровным убийцей. Они с Патрисом Вернеем договорились снимать допросы на камеру, чтобы потом обменяться видеозаписями.
«В подвале!» — продолжил он. «Я с наслаждением пустил ей кровушку, но это было слишком слабой карой за причиненные ею страдания».
«Угораздило же меня так вляпаться. Почему я не послушался Натана?»
«Под пыткой она назвала Фаулза».
«Вы думаете, что это Фаулз убил Вернеев?» — спросил я.
«Ничего такого я не думаю. Наверное, стерва Шапюи назвала эту фамилию просто так, ведь дело происходило на острове, где оно озвучит через слово. Я считаю, что виновны эти два подонка, которым следовало бы сдохнуть в тюрьме. Но в конце концов они получили по заслугам. Если бы я мог убить их во второй раз, то с удовольствием это сделал бы».
«А Полина Карим мертвы, значит, дело закрыто?»
«Я считал так же, но упрямец Патрис был другого мнения. Ему приспичило допросить самого Фаулза. Да вот беда, он умер, не успев осуществить свое желание».
«Патрис Верней умер?» Адибер дьявольски расхохотался.
«Две недели назад, от рака желудка. Прежде чем испустить дух, этот болван не нашел ничего лучше, чем послать Матильде флешку с теми самыми снимками, а также с видеозаписями нашего следствия».
Наконец-то кусочки головоломки встали на свои места, собрав воедино головокружительный сценарий событий.
«Матильду потрясли фотографии со дня рождения брата. 18 лет она гнала от себя воспоминания о том, что присутствовала при гибели всей своей семьи. Она все забыла».
«Как-то не верится».
«Мне плевать, верится тебе или нет. Правда есть правда. 10 дней назад Матильда нагрянула ко мне, сама не своя, прямо бесноватая, горящая жаждой мести. Патрис разболтал ей, что труп Аполлин хранится у меня в морозильнике».
«Так это она распяла труп на самом старом эвкалипте Бомона?» Я увидел в зеркальце заднего вида утвердительный кивок Адибера.
«Зачем? Чтобы остров заблокировали. Зачем же еще? Чтобы Натан Фаулз не сбежал, чтобы заставить его признать вину».
«Вы только что сказали, что не верите, что это было его рук дело».
«Я не верю, а она верит. Мой долг — защитить внучку».
«Как же вы намерены ее защищать?» Книготорговец не ответил. Я видел в окно, как мы оставляем позади пляж Серебряная бухта. Сердце забилось еще отчаяннее. Куда он меня везет?
Я только что видел, как вы отправили письмо.
Кому? О чем? Ха-ха, какой зоркий сосунок! Это мои признательные показания. Я отправил их в комиссариат полиции Тулона. Я написал, что убил Аполлин и Фаулза.
«Так вот зачем мы едем на виллу Южный Крест? До мыса Софронье оставалось меньше километра. Адибер задумал расправиться с Фаулзом».
«Понимаешь, я должен опередить Матильду. Не хватало, чтобы она сама его прикончила».
«Я-то тут при чем?»
«Ты просто оказался в неудачном месте в неудачное время. Сопутствующий ущерб, так это называется. Вот смеху-то!»
«Я должен был что-то предпринять, чтобы не позволить совершиться этому безумию. Мне не оставалось ничего другого, кроме как со всей силы ударить связанными ногами в спинку водительского кресла». Мое нападение застигло Адибера врасплох. Он вскрикнул, оглянулся и получил второй удар в голову.
«Ах ты, мерзкий червяк! Сейчас я тебя...»
Машина резко вильнула в сторону, по железной крыше тарахтел дождь, снаружи был форменный потоп, мне казалось, что машина — лодка, швыряемая волнами.
«Ты горько пожалеешь!» — рявкнул мой патрон, хватая с соседнего сиденья свою кочергу.
Я думал, что он не потерял управление, но в следующий момент старенький Рено пробил заграждение и стал падать. Пустоту. Третье. Я не думал, что смерть так близка, и совершенно к ней не подготовился. На протяжении тех секунд, что машина летела вниз, я не переставал надеяться на чудо, благодаря которому меня минует страшная развязка. Ведь жизнь — это роман. Ни один автор не убьет рассказчика так задолго до развязки. У этого мгновения нет ни вкуса смерти, ни вкуса страха. Я не смотрю со стократным ускорением фильм о своей жизни, замедленного воспроизведения, как в сцене автокатастрофы в фильме «Мелочи жизни» с Мишелем Пикколи, тоже не происходит. Зато меня посещает странная мысль, вернее, воспоминание о признании, которое я услышал недавно от своего отца. То было внезапное, удивительное откровение. Он сказал, что ребенком я наполнял его жизнь светом. «Когда ты был маленьким, мы столько всего придумывали вместе». Он не преувеличивал. «Я помню наши прогулки в лесу, походы по музеям, на театральные постановки. Помню, как мы собирали конструктор, что-то мастерили. Да разве только это? По утрам он отводил меня в школу и каждый раз по пути что-нибудь рассказывал. Исторический экскурс, анекдоты из жизни знаменитых актеров, грамматическое правило, просто маленький урок из жизни. До сих пор в моих ушах звучит его голос. Сказуемое прошедшего времени третьего лица согласуется вроде с подлежащим. Пример: он шел, она шла. Свой чистейший синий цвет, запатентованный как «L'Internationale Klein Bleu», Ив Кляйн создал, засмотревшись на небо лазурного берега. Математический знак деления можно заменить знаком дроби. Весной 1792 года, за несколько месяцев до того, как ему отрубили голову, Людовик XVI предложил заменить прямое лезвие гильотины на косое из соображений повышения ее эффективности. В самом длинном предложении в поисках утраченного времени Пруста 856 слов, в самом знаменитом 6. Уже давно я рано ложился спать. В самом коротком 2. Он посмотрел. В самом красивом 7. Любишь только то, чем не полностью владеешь. Слово «спрут» ввел во французский язык Виктор Гюго, впервые употребивший его в своем романе «Труженики моря». Сумма двух последовательных чисел равна разнице их квадратов. 6 плюс 7 равно 13 равно 7 в квадрате минус 6 в квадрате. То были радостные, но немного церемонные моменты. Думаю, все, что я узнавал в такие утра, навсегда врезалось мне в память. И вот однажды, мне было лет 11, отец с глубокой грустью сообщил, что уже передал мне все свои знания. Остальное мне придется узнавать из книг. Сначала я не поверил, но из наших отношений быстро ушла прежняя близость. Отца не оставлял навязчивый страх меня потерять, что я разобьюсь на машине, заболею, буду похищен во время прогулки в парке каким-нибудь психом. Но, в конце концов, нас с ним развели книги. Книги, достоинства которых он сам так мне расхваливал. Я не сразу понял, что книги не всегда несут раскрепощение. Еще они разлучницы. Книги не только живут внутри стен, но и сами громоздят стены. Чаще, чем мы думаем, книги ранят, ломают, убивают. Книги — обманчивые светила. Прямо как хорошенькая мордашка Жанны Павловски, занявшей третье место в конкурсе красоты на звание «Мисс Иль-де-Франс» в 2014 году. Перед тем, как машина врезалась в скалу, меня посетило последнее воспоминание. Иногда, когда отец боялся, что мы опоздаем в школу, мы преодолевали последние 200 метров бегом. «Знаешь, Рафа», — сказал он мне несколько месяцев назад, закуривая сигарету, он всегда докуривал их до самого фильтра, «когда я о тебе думаю, в моей памяти всегда встает одна и та же картинка. Весна... Тебе лет 5-6, солнышко одновременно с дождиком. Мы бежим под дождем, чтобы ты не опоздал в школу. Бежим оба, бок о бок, рука в руке, под струями дождя. Свет у тебя в глазах, твой заливистый смех, полное равновесие.